«Разворот на восток».
Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311. Можно также писать в студию, либо задавать вопросы с помощью телеграм-канала и приложения с названием «Радио Спутник». На связи со студией по-прежнему из Турции советник медиагруппы России сегодня, востоковед Турал Керимов. Турал, ну раз уж анонсировали саммит, который в ноябре должен состояться, саммит Лиги Арабских Государств, конечно, нужно как-то рассмотреть перспективы. Будут ли результаты, потому что в регионе огромное количество таких и горячих, и полугорячих точек, и затяжных конфликтов, и палестино-израильский конфликт упомянут, и Алжир с Марокко выясняют отношения, и Йемен, и Сирия, и многое-многое другое. Вот стоит ли ждать от подобного мероприятия весьма представительного каких-то практических результатов?
Это тот вопрос, который интересует абсолютно всех, Илья. Я поддержу, еще добавлю от себя, что этот саммит покажет, что, в принципе, в дальнейшем, как дальше будет развиваться Лига Арабских Государств как организация. Коротко скажу, что это одна из старейших на данный момент международных организаций. Она была создана аж в 1945 году. То есть это организация, которая объединяет арабские страны. Она еще, в общем-то, была организована до того, как появились западные блоки, да, к которым мы привыкли, НАТО, Европейское экономическое сообщество, которое потом стало ЕС, ОБСЕ и прочее. И последние годы, я бы сказал, последние десятилетия, на самом деле, организация переживает острый кризис. И непонятно, в каком ключе и каким образом она будет дальше развиваться. На саммит в Алжире возлагаются надежды и по разрешению тех спорных вопросов международных и внутриарабских вопросов, о которых вот только что было упомянуто, и в принципе, о том, будет ли далее ЛАК играть какую-то роль не только в межарабских делах, но и как голос, единый голос арабов на международной арене. Это очень-очень важная тема, которая в том числе касается и нас, нашей страны, особенно в свете того, что происходит в целом, да, сейчас на глобальном уровне. Скажу, что ЛАК, например, весной этого года занял нейтральную позицию, выразил свое желание быть неким модератором в переговорах по украинскому кризису, выступить посредником, предлагал свои инициативы по обеспечению глобальной продовольственной безопасности. То есть в каких-то гуманитарных вопросах организация, конечно же, еще имеет какое-то влияние, но как панарабская организация, которая была призвана защищать интересы арабов на международной арене, ее деятельность стоит под большим вопросом. Правильно, да, действительно, говорят и сами участники Лиги Арабских Государств о том, что Лига перестала быть каким-то деятельным органом международных отношений.
Урал, вы знаете, да, я сразу подумал, да, об Организации Объединенных Наций, это более глобальный уровень, но ровно такая же критика звучит в адрес ООН.
Ну, если в ООН есть антагонисты, которые специально, да, порой блокируют инициативы друг друга, то в Лиге Арабских Государств, в принципе, после завершения эпохи великих арабских лидеров, как на Арабском Востоке, в принципе, сами, да, это называют, после того, как ушли те лидеры, которые так или иначе могли объединить большую часть арабского мира, деятельность Лиги превратилась в такую констатирующую, в мероприятие уровня констатации фактов. И в современном мире, когда происходит так или иначе, да, появление новых каких-то глобальных центров, арабы надеются, что Лига, может быть, станет одним из подобных центров. Но насколько это вообще в принципе возможно? Что будет происходить, мы узнаем вот как раз через пару дней во время саммита. С нами Григорий Лукьянов, старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, научный сотрудник Центра арабских исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук, эксперт РСМД. Григорий, мы приветствуем
тебя. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, и вот Илья как раз упомянул некоторые моменты, о которых будет идти речь в Алжире. Это и палестино-израильский конфликт, это и нормализация некоторых арабских стран, своих отношений с Израилем, признание Израиля, это и война в Йемене, это и сирийский кризис, который никак не может найти свое разрешение, это ситуация с безопасностью в Персидском заливе, гражданская война в Ливии, противостояние между принимающей данный саммит стороной Алжиром и ее соседом, да, королевством Марокко по Западной Сахаре, гуманитарные вопросы, кризис в Ливане. Очень много всякого, что, да, было заявлено в программе. И к чему это приведет? Есть ли вообще какие-то шансы, что по каким-то вопросам, которые сами же страны заявили, в программе саммита будут приняты какие-то компромиссные решения?
А не только фиксация фактов, как Турал сказал.
Ну, здесь, мне кажется, нужно начать с того, что ожидания от саммита не могут разниться. Наверное, мало кто сегодня в регионе и даже в секретариате ЛАК ожидает, что после 3 лет без саммита, а в условиях ковида саммит не проводился, в 2020-2021 году его не было, его планировали провести еще весной этого года, но опять же таки отложили уже из-за ситуации в Украине, поэтому в нынешних условиях и вообще в принципе от саммита ЛАК скорее ждут, что это будет некий индикатор. Индикатор изменения настроений, настроений политических элит. Индикатор выстраивания отношений, характера отношений между ключевыми арабскими странами. И многое зависит от того, кто или кем представлены страны на этом саммите. Уже на сентябрьской встрече глав МИД, арабских государств, членов ЛАК, обозначилось, что не все государства будут представлены первыми лицами. Сразу же практически 6 государств заявили о том, что будут представлены либо главами МИД, либо вторыми, третьими лицами в управлении государством. И примечательно, что такой своей позиции заявили практически 5 монархии залива, 5 из 6, включая Саудовскую Аравию, Бахрейн, Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт. Соответственно, Бахрейн и Оман будут представлены главами МИД, президента ОАЭ заменит вице-президент, вместо эмира Кувейта прибудет наследный принц. Ну а, соответственно, королевство Саудовской Аравии, что самое важное, не будет представлено ни королем, ни наследным принцем. И это считается во многом тоже симптоматичным, поскольку мы привыкли говорить о том, что на Ближнем Востоке существуют некие расколы, противопоставления: Турция, арабские страны, Иран, арабские страны, Израиль, арабские страны. Но отношения между самими арабскими странами тоже очень сложные. И в какой-то степени саммит даже на текущем этапе его подготовки демонстрирует выстраивание новой оси, своеобразной оси, залив и, соответственно, все остальные в какой-то степени. Или же старые державы, если говорить точнее, старые державы, страны арабские с республиканской формой правления, которые верховодили региональной политикой с конца 20 века, к которым в том числе относится Алжир. И это примечательно, потому что это не конфликт из прошлого, это в какой-то степени конфликт будущего, конфликт форматов и моделей, стратегий взаимодействия арабских стран с внешним миром. Как мы видим, собственно, у этих стран есть много общего, но есть и расхождения. Как по конкретным сюжетам региональной политики, так и по глобальной политической повестке тоже. Ну, в любом случае, мне кажется, показательно, что о своем намерении принять участие в саммите сказал король Марокко, заявил король Марокко. То есть вот один из тех конфликтов, которые были названы, ну, по крайней мере, основными участниками рассматривается как не столько законченный, его можно обсуждать, можно вести переговоры, и это тоже показательно.
Еще немаловажный Я коротко напомню нашим слушателям и зрителям о том, что мы как раз вот с Григорием об этом говорили в нашем эфире. Почему, да, присутствие короля Марокко важно? Потому что сейчас между Алжиром и Марокко наблюдается такое острое противостояние, пока еще дипломатическое и экономическое, на фоне признания многими странами суверенитета Марокко над территорией Западной Сахары, чего Алжир не приемлет и выступает всячески против этого. И вот сейчас саммит проходит как раз в Алжире, дипломатический. Отношения между странами были разорваны, но при этом король Марокко заявил о том, что прибудет на саммит, и глава МИД Марокко уже посетил Алжир даже в рамках подготовки. Да, Григорий, пожалуйста.
Да, в рамках подготовки обозначился спор по поводу того, тех оценок, которые могут быть даны в итоговых резолюциях саммита по проблеме Западной Сахары, но, насколько можно судить, сегодня этот вопрос более-менее разрешен. На этом фоне актуальна значимость стоит назвать, конечно, палестинскую ситуацию. Алжир Недавно в Алжире прошла встреча основных лидеров палестинских групп, политических партий и групп. Был достигнут компромисс, было достигнуто соглашение. И вот вы сказали, собственно, по ситуации с Израилем. Я думаю, что по именно отношениям с Израилем будет сказано меньше всего, потому что здесь нет консенсуса. А вот хотя бы символическая поддержка палестинскому движению, сделавшему шаг в сторону своей консолидации, будет сделана. Это нужно как странам, которые выступили против развития отношений с Израилем, это в том числе Алжир, и странам, которые выступают за сотрудничество с Израилем, в том числе Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Иордания и так далее. Им тоже нужно показать, что при сотрудничестве с Израилем они не отказываются от сотрудничества с Палестиной, с палестинскими организациями. Это важно. Кроме того, конечно, будут высказаны какие-то слова осуждения в адрес Турции. Не все страны это поддерживают. Например, Ливия будет против, учитывая те соглашения, которые были, собственно, заключены недавно между ливийским и турецким правительствами. Но, тем не менее, у значительной части стран есть желание эту повестку обозначить. По поводу Ирана, конечно, нельзя не осудить. Многие страны этого хотят, но, опять же, основные страны, сторонники этого, не будут представлены первыми лицами. А вот Алжир, Ирак, Ливан, в общем-то, выступают против такого однозначного осуждения Ирана. Но этот вопрос тоже может появиться в повестке. Куда более значимо, конечно, появление вопросов о сокращении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. И здесь, в общем-то, кажется, есть консенсус, но есть и страны, которые будут против. Это Ливия и Ирак. Они всегда все эти годы мотивировали, что они не будут сокращать объемы производства, потому что находятся в состоянии вооруженного конфликта на своей территории. Им не до, так сказать, сокращений. Им не с жиру беситься. Они будут производить столько, сколько смогут для решения собственных проблем, поскольку никто их проблемы вместо них решать не будет.
Ну, и, конечно, другой, вот, кстати, да. На Ближнем Востоке, у нас в русском языке тоже есть эквивалентная пословица, говорят, что сытый голодному не товарищ. Вот как раз, да, последнее, о чем Григорий упомянул, о вопросах сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК и о том, что те страны, которые менее богатые, выступают против этого решения и не поддерживают те страны, которые более богатые. Как раз вот в арабской информационной среде очень часто связывают вот этот вот раздел и противоречия, недопонимания между странами, в основном, да, персидского, монархиями Персидского залива и всеми остальными арабскими странами, именно потому что монархи Персидского залива более успешны, более богаты, и, например, в вопросах продовольственной безопасности они не так сильно страдают, как их арабские братья и соседи менее богатые. Там, например, Египет постоянно выступает за реализацию тех или иных инициатив, которые касаются продовольственной безопасности. При этом его союзники в регионе не особо вмешиваются в эти дела. Да? Григорий, насколько вообще такая постановка вопроса и такие претензии со стороны там, того же Ливана, Сирии, Ирака и других стран в отношении монархии Персидского залива, они имеют, да, основаны на чем-то реальном и имеют место быть?
Ну, значимость продовольственной темы, она значительно возросла в последние дни, особенно после того, как Стамбульская договоренность, в общем-то, перестала работать, и, собственно, в этих условиях значимость этого вопроса резко подскочила. Сегодня как раз генеральный секретарь ЛАК сообщил, что именно палестинский вопрос и вопрос по продовольственной безопасности будут находиться в топе, так сказать, рассмотрения, это будут основные вопросы. Конечно, с одной стороны, здесь не может быть консенсуса между странами бедными, скажем так, или странами богатыми, но с другой стороны, если мы говорим о единстве региона, и об этом говорит ЛАК, то решение проблем бедных стран – это в том числе задача стран богатых. И вот тот же самый йеменский сюжет об этом говорит очень показательно. С одной стороны, Эмираты и Саудовская Аравия воюют на территории Йемена с 2015 года, но, с другой стороны, ни одна страна в мире не тратит столько сил, столько средств, столько ресурсов и денег на оказание гуманитарной помощи йеменскому населению. Поставки продовольствия, лекарственные препараты, гуманитарная помощь. В данном случае ЛАК – это та структура, которая призвана в том числе развивать это сотрудничество на многосторонней основе. Сегодня, конечно, каждая из стран находит собственный путь решения проблем продовольственной безопасности за счет сотрудничества с соседями, за счет поиска новых поставщиков, за счет все-таки нахождения консенсуса с существующими международными организациями. Мне кажется, саммит ЛАК, который пройдет через пару дней, не станет решением всех этих проблем. И то, что сегодня страны региона, в общем-то, в одинаковой степени считают эту проблему важной и готовы работать над выработкой новой единой позиции, единой политики по этому направлению, это значительный шаг вперед по сравнению с тем, что было еще год назад.
Вот, Григорий, скажите, пожалуйста, продолжение этой темы. Ну, действительно, упомянутый Египет – это самое большое по численности население арабское государство на планете Земля. Есть Саудовская Аравия, тоже неоднократно упомянутая в нашей программе. Это самое богатое, ну, наверное, самое богатое арабское государство. Вот все-таки есть государства, которые обладают достаточно серьезной военной мощью. Все-таки каковы основные критерии влияния в современном мире? Действительно, могут ли они быть, вернее, вот это влияние, может ли быть трансформировано в какие-то общие решения, в том числе на этом саммите, который мы уже говорили о том, что, может быть, и не будет каким-то эпохальным историческим, но, тем не менее, какие-то механизмы может запустить?
Это очень интересный, с другой стороны, очень сложный вопрос. В чем измеряется сила и влияние? Оно измеряется по совокупности критериев. Здесь и, соответственно, экономическая мощь, здесь и культурное влияние, религиозное влияние. Говоря о регионе, мы, конечно, не можем забывать о том, что Саудовская Аравия
Мекка является... Мекка и Медина, конечно, да.
Да, хранителем Мекки и Медины. Но в современном мире очень важным оказывается критерием состоятельность государства в обеспечении социальных обязательств перед своим собственным народом. Никакие обязательства перед союзниками, никакие обязательства перед соседями не выходят на первый план, а наоборот только решение проблем собственного населения. И поэтому оценку конкретным лидерам сегодня население стран региона дает именно по этому критерию. Если это подразумевает пересмотр старых обязательств, старых привычных моделей сотрудничества, это необходимо делать, и это получит всеобщую поддержку. И страны, которые демонстрируют гибкость в этом вопросе, они могут называться и называются сегодня успешными в регионе. Это в том числе и Алжир, который вышел из многолетнего анабиоза, в котором он находился в период позднего правления президента Бутефлики до 2019 года. Сегодня Алжир активно работает над восстановлением своего статуса активного участника не просто региональной, а глобальной политики, находясь одновременно в Средиземноморском регионе, в Африке, в Северной Африке, являясь частью Большого Ближнего Востока, Алжир хочет играть значимую роль, но не для гегемонии, не для расширения своего влияния, а для решения проблем собственного населения. И это очень важно, очень показательно, и это, главное, коррелирует с логикой функционирования таких международных институтов, как БРИКС, с логикой и принципами той политики, которую проводит в том числе Российская Федерация. И это предопределяет, в общем-то, не только позицию, которую эти страны занимают по значимым для нас проблемам глобальной повестки, но и ей предопределяет развитие сотрудничества между нами. Поэтому, с одной стороны, как правильно сказал Турал, Лига заняла очень взвешенную позицию весной этого года, и нет оснований полагать, что эта позиция изменится в рамках этого саммита. Это еще одна демонстрация вот этой именно состоятельности и готовность думать о своих собственных интересах, а не интересах союза.
Ливия была успешным государством, я так понимаю, в свое время при Каддафи с этой точки зрения.
В определенной степени да. Нам сложно сегодня с чем-либо сравнивать современную Ливию, учитывая то печальное экономическое, социальное положение населения. Такого уровня фрагментации, атомизации населения и обеднения населения, как сегодня, ну, Ливия при Каддафи не видела. Поэтому, собственно, здесь можно говорить. Ну, ливийский сюжет, он особый, поэтому я не думаю, что мы будем на нем акцентировать внимание, но он проблемный. К нему, собственно, в рамках Лиги относятся все очень по-разному. Например, Египет выступил на этапе подготовки саммита остро против участие представителей правительства национального согласия в Триполи, считая его недостаточно легитимным, с одной стороны, и выступая остро против его тесных связей с Турцией, с другой стороны. Поэтому вот конфликтов много, а вот Алжир, с другой стороны, поддержал правительство национального согласия и всячески говорит, что надо его привлечь к сотрудничеству. Вот у стран, даже соседей непосредственно, те, у кого есть общая граница с Ливией, нет консенсуса по этому вопросу. Чего уж говорить о шире у всего арабского мира, собственно, и шире в глобальном масштабе. Да, поэтому здесь Григорий, много таких спорных вопросов.
Да, еще одна тема, еще один вопрос, который касается всего региона и вызывает очень много споров внутри Лиги арабских государств. И страна, инициатива, по отношению к которой была громко объявлена в мае этого года со стороны алжирских властей, хозяев данного саммита, и страна, которую многие другие арабские страны на саммите видеть не хотели, я сейчас говорю про Сирию. Алжирские власти заявили о том, что они пригласят лично президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада на саммит. Но после демарша монархии Персидского залива и в первую очередь Катара, которые заявили о том, что в случае приглашения сирийского лидера из Сирии в принципе на любом уровне они будут бойкотировать данный саммит и не будут принимать участие в саммите в Алжире, Алжир отозвал свою инициативу, по сути дела, свое приглашение сирийской стороне, но при этом сирийский вопрос остался в повестке дня. Что происходит в рамках Лиги арабских государств по сирийскому вопросу?
Это действительно тоже очень хороший вопрос, во многом показательный. Здесь мы видим, наблюдаем эволюцию, потому что число стран, выступающих за восстановление Сирии в составе Лиги в качестве полноценного члена, количество таких государств растет. Сегодня это уже Алжир, Египет, Тунис, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Иордания. Эти страны, которые официально заявляют о необходимости восстановления членства, дабы использовать инструменты Лиги в интересах разрешения гуманитарного, экономического кризиса на территории Сирии. С другой стороны, как вы правильно сказали, есть те же самые страны залива, другие, в частности Катар, которые выступают просто против. И это болезненный вопрос, особенно для Алжира, у которого всегда были хорошие отношения с Сирией. Но, как мы видим, сегодня недостаточно влияния этих государств, чтобы, с одной стороны, нивелировать влияние противников, с другой стороны, убедить сомневающихся, коих очень много. Но прогресс налицо, и мне кажется, он будет развиваться и дальше, по мере того, как, собственно, сирийское правительство, Сирия будет доказывать свое право на существование, свою готовность, собственно, сохранять, выживать в нынешних условиях, и количество сомневающихся будет сокращаться. Пока действительно речь не идет даже о минимальном представительстве Сирии в рамках ЛАГ. И мне кажется, этот вопрос, он является символом того кризиса, в который ЛАГ погрузился в начале 10-х годов, когда во время арабской весны две страны были лишены права членства, это Сирия и Ливия. Ливию восстановили, когда сменили политический режим. И произошло это во многом под давлением, соответственно, извне. В тот момент ЛАГ прогнулась под Европу, прогнулась под Францию, прогнулась под США, под НАТО. Сегодня восстановление членства Сирии – это не только вопрос о Сирии, но это вопрос об арабской гордости.
Об арабской гордости. Вопрос... Ну что ж, коллеги, пора заканчивать, к сожалению. Всем большое спасибо. Старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук, эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов и советник медиагруппы России сегодня, востоковед Турал Керимов, были на связи со студией «Радио Спутник».